Ирана, ему на Израиль фиолетовый.
Израиль удар по Ирану разменял на операцию в Рафале.
Есть моменты, которые нужны Исламской Республике, чтобы оставаться Исламской Республикой.
Раз Иран молчал столько раз, то промолчит и в этот раз.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Прошел ровно месяц с того дня, как военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию иранского консульства в Дамаске. Погибли не менее 7 человек, в том числе и командир подразделения «Аль-Кудс» — корпуса стражей Исламской революции. Мир замер в ожидании ответа, и он последовал спустя 2 недели, в ночь на 14 апреля. То, что удары получили скорее демонстрационными, никого не успокоило. Скорее наоборот. За предупредительными выстрелами, если стороны не готовы внимать предупреждениям, вполне могут последовать реальные выяснения отношений, к которым обе стороны давно готовятся. Насколько динамично и насколько рискованно то равновесие, которое установилось сейчас при счете 1-1, я спросил у ираниста, ведущего телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никиты Смагина.
То, что мы сейчас наблюдаем, мне напоминает 70-80-е годы. Взаимное сдерживание при понимании взаимного паритета двух геополитических систем. Насколько это сдерживание и насколько это паритет?
Это явно не паритет. Одна сторона явно намного сильнее другой. Израиль, он и в одиночку сильнее, чем Иран. По крайней мере, для той войны, которую мы можем представить. У двух стран нет общей границы. Они достаточно далеко друг от друга. Какие-то человеческие волны-то не спасут. Израиль самая лучшая авиация в регионе, а у Ирана, наоборот, одна из самых плохих. Это не говоря уже о том, что за Израиль, если что, вступятся Соединенные Штаты. И, в общем-то, в этом и история, что Иран пытался всегда последние 30 лет примерно не вступать в прямой конфликт, а вытягивать и Соединенные Штаты, и Израиль на непрямой конфликт, да, чтобы прокси-силы, их союзники наносили удары, эти, соответственно, в свою очередь, наносили удары не по Ирану, а по прокси-силам, и там вот какая-то вот такая возня шла, которая, с одной стороны, оказывала давление на Соединенные Штаты и Израиль, а с другой стороны, Иран напрямую не втягивала. Да, Иран всегда мог сказать, что это не мы, это возмущенная общественность в Ираке, это возмущенная общественность в Сирии, в Ливане, в Газе, но проблема-то в том, что Израиль-то в эти игры не играет. Америка играет. Америка бьет по прокси в ответ. Против американцев эта стратегия работает неплохо. А вот против Израиля так себе. Потому что Израиль, он скорее говорит, что нам не важно, что вы там говорите, что там, какая возмущенная общественность там где возмущается. Мы знаем, что это вы, и мы будем бить по вам. И поэтому наносятся удары по корпусу стражи Исламской революции в Сирии. Поэтому проходят там диверсии в Иране. Израиль предпочитает сам задавать повестку. По поводу сдерживания. Тут как раз момент такой, что окей, паритет нет, но при этом все равно все стороны понимают, что большая война это невыгодно, неинтересно, ни к чему не ведет. Ну, для Ирана понятно. Иран понимает, что это вообще угроза существованию. А для Израиля, ну, хорошо, допустим, не угроза существованию, но угроза стабильности это точно. И плюс еще Соединенные Штаты, к этому нужно добавить, которые сегодня вообще в ситуации, когда их Ближний Восток год от года интересует все меньше. И они все больше хотели бы туда больше не лезть вообще, но у них не получается. И поэтому в нынешней ситуации похоже, что если не главную, то одну из ключевых, а может быть, кстати, ключевую роль, что ситуация дальше не пошла вглубь, сыграли Соединенные Штаты. Последний удар Израиля был символичным. Похоже, они сказали так прямо, что делайте, что хотите, но войну большую мы не будем вмешиваться и вас не поддержим. Поэтому здесь скорее история такого странного баланса, когда вроде одна сторона явно сильнее, другая явно слабее, но при этом у всех есть свои фишки, свои козыри, и все понимают, что большая война никому не нужна, и это как бы все и спасает пока что.
Большая война, еще и война и коалиция. Как выглядят вообще эти коалиции?
Коалиция вокруг Ирана — это коалиция, где нет стран. Есть только группировки и организации. То есть есть союзники Ирана — это Хизбалла, это Хашташ-Шаби в Ираке, это группировки в Сирии, чуть в меньшей степени, не союзники, но партнеры, скажем так. Это Хамас, это йеменские хуситы, которые в случае чего, может быть, вмешаются, может быть, не вмешаются, может быть, вступятся за Иран, может, не вступятся. Что касается Израиля, на самом деле, я думаю, что здесь, если мы говорим коалиция, то, наверное, только Израиль и США мы можем сказать вот более-менее наверняка. А все остальное, это, скажем так, ну, тоже, может, да, может, нет. Та же Великобритания, ну, наверное, да, но тоже она в той степени, в которой Соединенные Штаты поддерживают Израиль, и она там явно будет, дай бог, на подхвате. Саудовская Аравия, да, у них проблемы с Ираном, но я думаю, за Израиль она вступаться-то не будет. Скорее, если начнется война, она будет в стороне стоять, лишь бы ее саму туда не втянули. Потому что как раз вся история вот последней нормализации, которая, я напомню, вот, может быть, год назад случилась между Ираном и Саудовской Аравией, она как раз показывает то, что Саудовская Аравия решила, что с Ираном лучше не воевать.
А как вообще устроен проиранский фронт?
Есть несколько, я бы сказал, уровней. С одной стороны, есть структуры, которые координируют прям напрямую свои действия, но в первую очередь Хизбалла. И если мы видим, что что-то сделала Хизбалла в военном плане, по крайней мере, то, ну, очевидно, что это согласовано как минимум с Тегераном напрямую. Дальше, соответственно, и есть другая сторона. Это те, которые получают помощь от Тегерана, вроде с ним что-то там координируют, но на самом деле они действуют по своему усмотрению, и главная их задача в отношениях с Тегераном – получить какую-то поддержку. Это, в первую очередь, Хамас и хуситы. Они просто вот принимают помощь, дальше они советы с тегеранской стороны слушают, а дальше действуют уже как считают нужным. И вот между этими двумя полюсами есть еще несколько крупных организаций, которые вот посередине, которые вроде координируют, но с другой стороны координация не в той степени, не так хорошо она построена, как с Хизбаллой. Это в первую очередь иракская Хашд-э-Шааби, ну, различные структуры в рамках Хашд-э-Шааби. Это, я напомню, иракская шиитская милиция, да, которая в Ираке действует и в свое время очень серьезно помогла в борьбе с Исламским государством. И с другой стороны, это некоторые организации в Сирии. Проиранские вот эти структуры имеют шанс на успех только в ситуации вакуума силы. То есть, если у вас failed state или частично failed state, только тогда эти структуры могут действовать успешно. Потому что в том же Афганистане, вот сегодня, да, талибы подмяли все под себя, и там нет проиранских вооруженных формирований. Ливан — это failed state, но это, может, не законченный, но частично failed state. Ирак — тоже такая же история, да, то есть Йемен, разумеется. А вот, например, страна, в которой Иран с удовольствием бы создал свои структуры, ну, вот Азербайджан, рядом граничит. Есть вроде люди, которые ездят учиться регулярно в Иран, но тем не менее нет никакой структуры, потому что Азербайджан совсем не failed state. Проблема Ближнего Востока, это базовая, это, да, что в огромном количестве вот этой вот территории, где нет контроля нормального государства, и в этой ситуации Иран оказывается наиболее успешным игроком. То есть много кто, Саудовская Аравия тоже иногда у него получалось, то есть в той же Сирии что-то организовать, у Турции получается, да. Даже у Израиля иногда что-то там были какие-то моменты. Но вот в принципе в мутной воде наиболее успешным игроком становится Иран. Ну, как бы так сложилось, они это умеют.
А почему Иран все-таки сейчас выступил? В жанре этого противостояния была ли у него возможность уклониться от ответа на израильский удар?
Если мы берем то, как Иран последние годы реагировал на атаки Израиля, это и на диверсии на территории Ирана, и на атаки по территории Сирии, то это почти всегда было достаточно беззубо. Огромное количество раз Израиль уничтожал представителей корпуса Стражи Исламской революции, офицеров на территории Сирии. Иран не отвечал никак. Потому что он понимал, что если удар будет, то будет, соответственно, удар в ответ. Когда мы берем какие-то диверсии на территории Ирана, Иран пытался отвечать, но ответы получились очень невнятными. Пытался он устраивать какие-то покушения на израильтян в Турции. Ничего не получилось абсолютно. В ответ на какие-то, например, кибератаку мощную, когда вышли из строя в Иране на там, несколько часов, все заправки на всей территории Ирана, а потом там целые сутки не работала льготная система на этих заправках. Что в ответ сделал Иран? Иран сумел взломать сайт знакомств один в Израиле, да, и рассказать, кто какой ориентации. Ну, вот примерно такие были ответы. И я думаю, что ключевым был, конечно, момент такой, что удар пришелся по дипломатическому объекту. Там, соответственно, погибли не рядовые представители КСИР, а фактически это такая самая значимая потеря после гибели Касама Сулеймани. И я думаю, что Иран посчитал, что если он в этой ситуации не ответит, то дальше Израиль будет уже действовать еще более решительно. И, конечно, это чревато тем, дальше Ирану уже как бы придется отступать до таких рубежей, на которых он будет вообще совсем мальчиком для битья. Конечно, можно к этому добавить, что вообще-то за последние несколько лет серьезно возрос и потенциал Ирана в плане удара. Тот удар, который он сделал, он, конечно, был показательный, демонстративный, но тем не менее. Еще там лет 5 назад, скорее всего, Иран так бы не смог. Я думаю, главное, Иран посчитал, что это та самая красная черта, где если не ответить, то дальше уже будет провал по всем направлениям, именно такой, что Иран потеряет и статус лидера в мире вот в этом своем, в своих прокси. И в принципе в игре с Израилем это будет такой провал, после которого последуют еще новые и новые удары, и дальше уже будет это сложно отыграть.
Какие ставки для Ирана вообще в этой игре? А это же достаточно дорогостоящее позиционирование, да, во всех смыслах, и в денежном, и в политическом, это постоянные риски. А почему Иран продолжает себя позиционировать как главного борца с сионизмом?
На самом-то деле, если мы посмотрим с точки зрения каких-то национальных интересов, выгод почти нет. То есть на самом-то деле это совсем нерациональная игра. Ну, например, противостояние позволяет получить симпатии арабской улицы. Но мы видим, что это работает не очень. Есть опросы, общественное мнение. И в какой-нибудь Саудовской Аравии обычные люди считают, что угроза от Ирана ничуть не меньше, чем от Израиля. И это не только Саудовская Аравия. Даже на Западном берегу были опросы же там, в середине 10-х годов. И даже там примерно половина населения сказали, что они от Ирана ждут не меньше подвохов, чем от Израиля. В целом, я думаю, что это как раз пример нерационального, но идеологического составляющей внешней политики Ирана, которая остается. И это важнее всего для того, чтобы сохранить, ну, что называется, идентичность этого строя. Потому что есть некоторые моменты, которые нужны Исламской Республике, чтобы оставаться Исламской Республикой. От множества она уже отказалась. То есть, ну, например, есть лозунг «Смерть Америки», да? Но с американцами уже сколько раз переговаривали, сделки заключали, большую ядерную, помимо нее неоднократно сотрудничали, потому что в Афганистане, когда Соединенные Штаты вторгались в Афганистан, сотрудничество было активное, когда с Исламским государством боролись, когда Саддама Хусейна свергали Соединенные Штаты. То есть там было много эпизодов, когда шли прямые и непрямые переговоры, сотрудничество просто достаточно активное. Вот, то есть, ну, конечно, в плохих отношениях с США, но это не непримиримая борьба. А вот с Израилем это сохраняется. Так же, как, например, внутри страны тоже очень много постулатов, идей Исламской Республики уже фактически не существует. Но хиджаб все еще продолжает быть основным моментом, от которого нельзя отказываться. Хиджаб, алкоголь, например. Так что я думаю, что в сегодняшнем моменте это больше, конечно, идеология. Вот. Ровно поэтому я, кстати, думаю, что есть немалая вероятность, что после смерти Хаменеи этот лозунг, этот подход может быть пересмотрен. Не то чтобы это прямо 100%, но я скажу так, вероятность есть, не такая маленькая, потому что то, что это нерационально, понимают очень многие, и это даже, скажем так, в телеграм-каналах людей, которые в стране находятся и там представляют какие-то, или представляли какие-то силы, это вдруг начинает просачиваться у них.
Во внутриполитическом плане, насколько эта позиция эффективна и насколько ее изменение может нести какой-то риск стабильности?
Лозунг «Смерть Израилю» прежде всего не работает внутри Ирана. Это никого никак не консолидирует. Обычному жителю Ирана, вот рядовому, ему на Израиль фиолетово. Он к нему относится никак. Понятно, что иногда вы можете увидеть какой-то небольшой митинг, но это согнанный митинг. Их волнует инфляция, их волнует, что происходит в стране, их волнует экономическая ситуация. Там, когда им на этом фоне рассказывают, что нужно с Израилем воевать, да, их это немножко раздражает, потому что они считают, что их отвлекают от главного. Вот я напомню, что когда Барак Обама заключал ядерную сделку с Ираном, была же одна из историй, почему он это делает, потому что, ну там, в числе прочего, что Иран, он настроен, население Ирана, в отличие от населения стран Ближнего Востока, большинства, оно не настроено антиамерикански. Вот и похожа, на самом деле, история с Израилем. Мы, если посмотреть на диаспору иранскую, там же вообще она максимально произраильская. То есть вы посмотрите, так что говорили, к чему призывала диаспора иранская, вот когда началась ситуация вокруг Газа. Она прям полностью поддерживала Израиль. Так что на самом-то деле внутри страны, я думаю, население будет только радо этому повороту. Другой вопрос, что это не так-то просто сделать по щелчку, хотя бы потому, что мы не понимаем сейчас, до чего это дойдет. То есть если мы представим, что сейчас начнется действительно война серьезная, да, и Израиль начнет наносить удары по территории Ирана, и там будет гибель среди мирного населения, то как раз вот эта вот нейтральная позиция населения может измениться. Потому что как раз если мы уже имеем историю войны с невинными жертвами, то тут уже может быть все не так однозначно.
Война в Газе и ирано-израильские отношения и проблемы. Это сообщающиеся сосуды?
Ну, конечно же, сообщающиеся. Другой вопрос, что тут непонятно еще, что на что больше влияет. Да? Я бы сказал, что в принципе 7 октября, если мы так через несколько, не знаю, 5-10 лет отступим, посмотрим на это все, я думаю, что там будет оценка 7 октября как поворотного момента в истории Ближнего Востока. Это дата, после которой весь Ближний Восток пришел в движение. Да? Весь проиранский фронт в движение пришел. Какие-нибудь хуситы, которые в нем участвуют, судя по всему, они пришли в движение не столько потому, что их Иран уговаривал, да, сколько потому, что они сами захотели участвовать в этом процессе, сколько они сами захотели стать более значимой единицей в антиизраильской борьбе. В этом смысле как бы это в лишний раз показывает, насколько все непросто. Это как бы звенья большого какой-то очень сложной конструкции на Ближнем Востоке, которая сегодня сложилась. Да? На текущий момент в центре оказались ирано-израильские проблемы, хотя, конечно, все гораздо шире и сложнее. Опять же, палестино-израильская проблема, она существовала задолго до того, как появилась Исламская Республика Иран. Но, тем не менее, это все сегодня так сложно завязано и переплетено, что оказывается, что 7 октября он становится триггером для того, чтобы вся конструкция начинала это обрушаться, причем со всех сторон. Тот же Израиль, у него была достаточно конкретная и работающая парадигма сдерживания и иранской угрозы, и угрозы Хамас. То есть, когда там была такая история, что красные линии прочерчиваются четко, как только кто-то пересекает красную линию, идет несопоставимый ответ. То есть, вы можете, там, не знаю, одной ракетой пересечь эту красную линию, вам летит 10. И это работало не только против Ирана, там, не против Газы. Даже когда Исламское государство пыталось в свое время что-то сделать против Израиля, ровно так же это работало. Все прекрасно работало до 7 октября. Дальше вдруг что-то пошло не так, и мы понимаем, что это, конечно, ну, такие достаточно сложный процесс.
Считает Никита Смагин. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Журналист и ведущий телеграм-канала «Фалафельная» Марианна Беленькая тоже полагает, что все конфликты в регионе взаимосвязаны.
У нас в регионе ни один конфликт не может быть без другого. В зависимости, кто говорит, израильтяне скажут, что все проблемы в регионе из-за Ирана, остальные скажут, что все проблемы из-за нерешенного палестино-израильского конфликта. Но так или иначе, в той или иной степени и то, и другое будет верно, потому что Иран использует этот незаконченный конфликт в своих целях. Это ему дает основу для сплочения сил сопротивления, оправдания для своих действий, точно так же, как для ливанской Хизбаллы. То есть, если бы не было Израиля, то его надо было придумать для Ирана. Арабским странам очень сложно. Вот те страны, которые я упомянула, любви к Хамасу не испытывают вот никакой. И более того, в той же, например, в Эмиратах и в Саудовской Аравии были много раз задержаны представители. Во многих из этих стран Хамас считается террористической организацией. Если не Хамас, то прародительница Хамас, движение братьев-мусульман, считается террористической. Но ни одна арабская страна не может закрыть глаза на то, что происходит в секторе Газа. На рост жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Если они будут помогать открыто Израилю или сочувствовать Израилю, или вступать на его поддержки, они получат проблемы внутри собственного населения. Практически единственное, что связывает арабов друг с другом, это вот палестинская проблема, которая, с одной стороны, всех немножко утомила, но когда это обостряется, и Хамас здесь поступил очень тонко, начав войну с Израилем, вот эту 7 октября, он возродил к жизни сочувствие к палестинцам, которое уже во многих странах умерло, и которые решали свои проблемы, и им было отнюдь не до палестинцев. Опять же, тут от руководства зависит той или иной страны, каким они хотят видеть решение этой проблемы.
Противостояние с Ираном для Израиля – это второй фронт или это все один большой фронт?
Противостояние с Ираном для Израиля, я бы сказала, это основное. Но вопрос, и оно в основе всего, вопрос только о каком формате противостояния мы говорим. Если Израиль ведет скрытую, ползучую войну, необъявленную войну с Ираном, или Иран ведет с Израилем на протяжении многих лет. В Израиле есть концепция, что в идеале хорошо бы отрубить голову осьминогу, чем рубить щупальца. То есть щупальца — это все группировки, которые проиранские силы, которые противостоят Израилю. Израиль, если бы он мог, он бы нанес удар по Ирану, если бы считал, что это будет эффективным и не вызовет каких-то негативных последствий, и на этом бы все закончил. Ну, проблема в том, что открытая война, такая большая война, сейчас никому не нужна.
Тогда почему Израиль пошел на это обострение, обстреляв Дамаск?
Есть разные версии. Во-первых, это не то, чтобы из ряда вон, как с одной стороны, потому что он все время обстреливает Дамаск с той или иной степенью интенсивностью. Ну, скажем, после 7 октября интенсивность ударов по Сирии со стороны Израиля возросла. И есть разные версии. Не знали, недооценили, хотя они не могли не знать, что это за здание, но недооценили реакцию Ирана. Думали, что раз Иран молчал столько раз, то промолчит и в этот раз. Действительно, израильтяне могли недопрочитать психологию иранской ситуации. И это, конечно, немножко огорчительно для Израиля, потому что вот такие просчеты в психологии врага, как мы видели, в том числе 7 октября, ведут весьма к печальным последствиям для Израиля.
А может быть, обратная версия, что наоборот Израиль понимал, что Иран вынужден будет уже на этот раз точно ответить, поскольку все-таки Израиль перешел некую красную, не красную линию, и все-таки он каким-то образом выманивал Иран. Такое возможно?
Есть такая версия, что Израиль мог провоцировать Иран на ответ, яркий, чтобы потом позволить нанести. Но я в ней не очень, честно говоря, верю, потому что действительно у Израиля сейчас много других первостепенных задач, сложных задач. Мне кажется, не было целью вот так выманивать Иран.
Позиция американцев по Ирану и позиция американцев по Газе – это тоже сообщающие сосуды?
Да, тоже сообщающие сосуды. Позиция США по поводу Хамаса, она не менялась с начала войны. США тоже хотели бы увидеть Хамас уничтоженным. США, вернее, администрация Байдена, да, будем так точнее, меняет свою риторику в силу внутренней, опять же, ситуации, которая у нее оказалась еще хуже, чем для многих арабских стран накануне выборов. Избиратель Байдена, он достаточно пропалестински настроенный. Сочувствие Израилю очень быстро сменилось ненавистью к Израилю в силу увеличения жертв в секторе Газа. Лидеры Хамас – прекрасные психологи. И, в общем-то, возможно, одна из целей, невольная или вольная, заключалась в том, чтобы вот так подставить Израиль перед лицом международного сообщества. Потому что они прекрасно понимали, что ответ будет очень жестким. Может быть, тоже не ожидали такого ответа, но, в принципе, дальше они следуют логике, чем больше жертв, тем хуже не нам, а в первую очередь Израилю.
И задержка с наступлением на Рафах – это тоже часть этой большой игры, в которой Иран тоже включен?
Да, безусловно, есть версии, и, в общем-то, я думаю, что это не версия, а правда, что Израиль ограничил свой удар по Ирану, потому что разменял его на операцию в Рафахе. Правда, она тоже в последнее время под вопросом, хотя воздушные удары по Рафаху идут, но наземная операция, она пока не начинается в последние дни. Буквально дни, все может поменяться буквально на глазах, идут активные переговоры о прекращении огня и все-таки заключение очередной сделки по обмену заложников. Израиль действительно предпочел решить вопрос с Газой о большой войне с Ираном, открытой сейчас, хотя многие считают, что она так или иначе неизбежна. Вопрос, когда это произойдет.
А насколько в Израиле боятся войны с Ираном?
Все понимают, что это серьезно, но я бы сказала, что, может быть, до конца прямую войну с Ираном не верят. Проблема в том, что у Ирана есть возможности задействовать своих прокси против Израиля гораздо серьезнее, чем это сейчас. В первую очередь, речь о Хизбалле. С одной стороны, обстрелы Хизбаллы из территории Израиля идут с 8 октября, то есть они поддержали Хамас, и на следующий день после начала войны с Хамас они приступили к обстрелам Израиля. Если бы не было войны в Газе, и такие обстрелы из Ливана были, там, допустим, год назад, то Израиль бы давно уже очень-очень жестко ответил, поберут, и мы бы уже, наверное, воевали очень серьезно. Но то, что происходит сейчас, это каждая сторона не переходит красной линии. Они то углубляют, то участят интенсивность удара, то стихают, то, ну, да, расширяют радиус этих обстрелов. Но пока, то есть они пробуют, они в том числе смотрят болевые точки, пробуют свое оружие. Израиль отвечает, тоже углубляет операции свои воздушные на территории Ливана. Но пока все это не переходит в черту, которая вот была в 2006 году, там была и наземная израильская операция на территории Ливана. А сейчас это все такое, ударили, ответили, все очень точно. Но у Хизбаллы очень много вооружений, ракет достаточно серьезных, которые могут не то что по северу Израиля, но до центра Израиля долетать и наносить достаточно серьезные удары. Эти ракеты гораздо более серьезные, чем у Хамаса.
Хизбалла в этом смысле это прямо такое слепое орудие Ирана или у нее какая-то своя более-менее независимая игра?
И так. Это, прежде всего, ливанская организация, и они должны учитывать во многом ситуацию в Ливане. И, в общем, то, что Хизбалла сейчас не так сильно ведет атаку по Израилю, как могла бы. Есть две причины. Первая — то, что Иран, еще я не сказал, ФАС. А там были предупреждения с самого начала войны. США очень жестко предупредили Иран, отправили свои корабли в регион. Сказали, что если Хизбалла вот сейчас начнет переходить границы, ответите вы, а не Хизбалла. А во-вторых, это ситуация внутри Ливана. Если Хизбалла сейчас провоцирует очень большую войну против Ливана со стороны Израиля, у нее будут внутренние проблемы, и многие этого не простят. Ливан расколот, переживает огромный кризис. И, в общем-то, Хизбалле тоже выгодно спровоцировать Израиль на большую войну, а не себя. То есть это сделает, как она вынуждена отвечать Израилю.
Полагает Марианна Беленькая. Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы говорили о предупредительных ударах, которыми обменялись Израиль и Иран, и внемлют ли они этим предупреждением. С вами был Вадим Блунов. Всего доброго. Встретимся через неделю.